Здравствуйте, дорогие телезрители, уважаемые дамы и господа, дорогие братья и сестры. Христос воскресе! И вот сегодня, в пасхальные дни, мне хочется преподнести вам такой подарок. Был замечательный русский поэт, а вообще Россия никогда не стоит без поэтов настоящих, великих поэтов. Николай Мельников. Я его как-то цитировала в передачах, и то стихотворение уже стало хрестоматией. «Поставьте памятник деревне на Красной площади в Москве. Там будут старые деревья, там будут яблоки в траве и покосившаяся хата с крыльцом, рассыпавшимся в прах, и мать убитого солдата с позорной пенсией в руках». Вот такие реалии нашего времени. И вот я держу в руках маленькую книжечку. Он немного написал, Николай Мельников. «Русский крест». Николай Мельников был духовным чадом отца Ильи. Прожил он очень немного. Вот сейчас съемки проходят в музее Константина Васильева, тоже великий художник. Это 70-е годы. В 34 года с ним расправились. Он погиб от руки, может быть, завистников или еще кого-то. И также Николай Мельников. 40 лет он всего прожил. Планов было очень много, но то, что он сделал, он сделал. И удивительно, вроде бы небольшой тираж этой книжечки, но читают, цитируют, знают. Более того, даже ставят спектакли по его поэме «Русский крест». И вот сегодня мы пригласили в нашу передачу «Чистый образ», чтобы создать вот этот образ чистый Николая Мельникова, замечательных людей, которые поставили спектакль «Русский крест». Это художественный руководитель народного семейного театра «Благодатный дом» Наталья Ивановна Глебова и ее супруг, замечательный актер Игорь Борисович Денисов. Они супруги. Театр уж достаточно большой, но тем не менее, вот они сегодня вдвоем, а все остальное мы еще посмотрим. Дорогие друзья, Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Как вы хорошо отвечаете сразу хором по-актерски. Наталья Ивановна, сначала вопрос к вам. Вы как художественный руководитель, режиссер этого театра. О театре поговорим позже, как вы его создали. Да. А вот как вы вышли на Николая Мельникова? Его, я знаю, любят все батюшки, читающие батюшки.
Вы знаете, в 2014 году владыка Ювеналий обратился к подмосковным жителям, к церквям, с таким призывом: восстановим порушенные святыни. И действительно, мы знаем с вами, что проезжаем Подмосковье, чуть подальше от Москвы отъезжаешь, очень много разрушенных храмов. Больно.
По всей России.
Да, и по всей России, более того. И мы подумали тогда с коллективом, ну, как мы, театр, можем откликнуться на этот призыв владыки. И я начала искать пьесу, который бы был призыв восстановить храм разрушенный. Перечитала очень много пьес, и, к сожалению, ну, нигде я этого не нашла. И вдруг в январе 2015 года мы с супругом приезжаем на рождественские чтения, театральная секция которого проходила в Театре русской драмы на Таганке у Михаила Григорьевича Шипенко.
Замечательный театр, маленький, но замечательный.
Да. И вот вы представляете, в конце уже вот заседания этой секции театральной вдруг нам объявляют, что сегодня по окончании работы секции Волгоградский театр «Благодатное небо» покажет спектакль по поэме Николая Мельникова «Русский крест». И мы остаемся смотреть этот спектакль. Ну вот все. После просмотра этого спектакля стало понятно, что жить мы без него не можем, что мы его обязательно должны поставить у себя в театре. Я обратилась к режиссеру театра Елена Александровна Дмитриева. она с радостью откликнулась на эту мою просьбу, дала сценарий, потому что их спектакль был поставлен по ее сценарным разработкам. Поэма большая. И так как Елена Александровна разложила эту поэму, мы ее, в принципе, так и играем. И вот таким образом мы тут же приступили к постановке. Тут же и уже в мае, 24 мая 2015 года, состоялась премьера.
А 24 мая – это тоже это промысел?
Да, да.
Это день убиения?
Да. Да, это день, тот самый день, в который погиб Николай Мельников. Мы об этом не знали.
Промыслительно.
Мы не знали, мы просто торопились, пока люди не разъедутся по дачам, лето впереди, что надо показать этот спектакль. Конечно, меня отговаривали, еще сыро, еще не готово, но вот что-то такое было. И мы его играем. И буквально через два дня я все-таки после этого успешной этой премьеры сажусь посмотреть, хоть а кого мы вообще ставили. Вот, потому что некогда было. Мы за два месяца, считай, его поставили.
Как, вы даже вообще не знали биографию?
Да, но настолько нужно было быстро-быстро это все сделать. И вдруг я открываю книгу, и я вижу, что 24 мая – это день его гибели. То есть день рождения в жизнь вечную.
В жизнь вечную, да, он верующий был. Судьба Николая Алексеевича Мельникова Папа шофер, мама доярка, семья
Это
бедная,
простые, люди, да?
Простые, самые простые люди, но дух веет и держи хочет, как сказано в Святом Писании, да? И вот на этом мальчике легла особая благодать, ведь он был многосторонне одарен. Не только поэт, он
художником был.
Да. И художник, и постановщик.
Да, и режиссер. Но вы знаете, вот эта сама поэма «Русский крест», она ведь, наверное, действительно только им и могла быть написана. Потому что, когда ее читаешь, ты понимаешь прекрасно, что это, ну, поэтический талант, да, но он прожил, он знал эту деревню, он знал эту историю трагедии деревни. На их семье ведь это тоже все прокатилось.
Ну, а как же?
И из истории их семьи это тоже понятно, как революция повлияла на то, что вот этот такой достойный, такой устроенный уклад жизни крестьянской был нарушен этим колесом красным. Когда деревня скатилась до того, что уже не сеют, не жнут, а только пьют. И все это было на его глазах. Несмотря на то, что да, он потом приезжает в Москву, поступает в ВГИТИС, но вот эта деревня, ведь он, как он писал, что эту поэму он обдумывал 10 лет, а писал 7 дней. За 7 дней ее написал, но 10 лет он думал.
Наталья Ивановна, позвольте, я прочитаю, что написал Схи Архимандрит или Ноздрин. Вот он пишет: «В минувший трагический век Господь дал народу нашему тяжкое испытание. Из него вынесли веру даже те, кто от рождения о ней не слыхивал ни от родителей, ни от дедов своих. Жажда чистоты душевной побуждает молодежь искать веры в Бога, а старшее поколение, на памяти которого все ужасы безверия и убеждать не надо». Это дорога поисков силы и смысла жизни, изложена в замечательной поэме «Русский крест», написанной светлым и певучим языком. И не следует рассматривать эту поэму как историю жизни русской деревни. Это жизнь всех нас, погибающих в безверии и из руин возрождающихся. Нет, мы не можем умереть. Мы такой народ, русские, те, кто живет на этой чудесной земле. Схи Архимандрит или Ноздрин. И батюшка благословил, наверное, вот это издание 8 тысяч. Теперь это уже раритет, его и не найти нигде. Я бы хотела, чтобы, может быть, Игорь Борисович прочтет какие-нибудь стихи Мельникова.
Да мне проще, наверное, выдержки из своей роли.
Да, конечно. Пожалуйста.
Ты пришел просить совета, о судьбе узнать своей. Что придешь, я знал про это, был мне знак на случай сей. Ну, коль ты здесь, Иван, то слово в слово слушай все, что знаю я. Род твой суть Петра Ростова, от него пошла семья, ну, кто мы уже не знаем, это тьма веков хранит, но селу название дали в честь него. Петровский скит. Говорят, что все Ростовы были ростом велики. Лошадиные подковы гнули эти мужики. Толк в крестьянстве понимали. Жили и верой, и трудом. И отечество спасали, если враг врывался в дом.
Ну, Боже, ты крест несли со всеми, и кто же думал, что потом не сойдет ростовых племя, он станет пьяненьким ростком. Что же ты, Иван, закрылся, что ж ты голову склонил или с дороги притомился? Или я тебя смутил?
Да, это наша трагедия, но знаете, говорить об этом нужно. И вот я сейчас слушаю, Наталья Ивановна, да? Игорь Борисович, вы согласитесь, наверное. Вот был, ну, на мой взгляд, великий поэт Рубцов, Твардовский. Вот что-то такое, да? Он как бы продолжатель Мельников. Как жаль, что он так мало прожил, но сделал все, по-моему, да? Ведь Господь забирает тогда, когда уже созрел человек, душа созрела. Нам только продолжать и играть эти спектакли. А может быть, вы немножечко расскажете и о театре вашем? Он же любительский, как я понимаю, да?
Да, театр любительский. Он, мы его назвали семейным из-за того, что в театре сейчас играет около 10 семей. Это от 3 до 60 и более лет. У нас играют папы, мамы, бабушки, дедушки, сестры, племянницы. То есть целые семьи играют в театре. У нас есть еще и подростковая молодежная группа. И сейчас вот около 40 человек. Спектаклей уже поставлено 6. Это рассчитаны, все наши спектакли рассчитаны для семейного просмотра. Это наше вот умышленное направление. Меня всегда удивляет, когда вот я вижу около домов культуры, родители, бабушки приводят своих детей, внуков и стоят, ожидают. Вот мы решили вот это все нарушить. То есть играют все. У нас никто не остается на улице. И мы играем в театре исключительно пьесы на духовно-нравственную тематику, потому что мы считаем, что помимо нас сейчас включи множество каналов, на которых тебя развлекут как угодно. А вот поговорить о том, что вечно, этого еще маловато. И именно поэтому выбрали вот такое направление, чисто духовно-нравственное, исключительно. И знаете, не ошиблись, потому что идет отдача зрителей. Мы каждый раз после спектакля наблюдаем одну и ту же картину. Зритель не уходит. Не уходит.
Ну, конечно.
Они остаются, они подходят. Особенно вот что касается спектакля «Русский крест», как они говорят – а вот моя душа очнулась. Угу. Другой подходит, а как мне дальше жить? Третий подходит, вы знаете, я таким атеистом был, что вы со мной сделали? Вот недавно на спектакле у нас была мама Ирины Алферовой. Она уже в возрасте, в почтенном таком возрасте. Она говорит, что вы натворили? Я была вот какая-то вот, ну вот около была веры. И я посмотрела ваш «Русский крест», и я поняла, что все, вот сейчас я окончательно верующий человек.
Нам очень приятно сознавать, что Русь жива, что Русь будет жить при таких прекрасных мыслях и чувствах в отношении нашей земли. Мы вам низко кланяемся и благодарим вас за этот прекрасный спектакль.
Соотечественники, дорогие актеры, это никакое значение не имеет, какого уровня актеры. Вы несете в наш православный мир культуру, бытия нашего. Я перед тем, как приехать в этот пансионат, слышал выступление хора Сретенского монастыря. Так вот, сегодня мне хотелось крикнуть: «Браво, Иван! С нами Бог!» Ваш спектакль так и называется «Крест России, с нами Бог». Без этого мы жить не можем и не будем жить никогда. Искренне вам спасибо, спасибо, спасибо. Храни вас Господь на долгие-долгие годы.
И это происходит на каждом спектакле. А играем мы вот «Русский крест» уже 5-й год. И играем мы его 1-2 раза в месяц, то есть по 20-30 спектаклей в год. Только «Русского креста» мы играем, только «Русский крест». И каждый раз после спектакля одна и та же картина. Одна женщина вот признавалась, она говорит: «Вы представляете, мои дети родные венчались втайне от меня. Какой атеисткой я была. А сейчас я иду в соседний храм». И это удивительно. Там, где мы играли, действительно, буквально в 100 метрах стоит Никольский храм. Люди тут же одеваются и идут в храм после спектакля. Ставить свечу этому главному, как они считают главного героя, Ивану. лес, садом, огородом, не взглянув по сторонам, в темноте перед восходом, он вошел в свой сельский храм.
Он вошел и ужаснулся. Груды хлама, гниль, росла. Оступился, подскользнулся, из размаху хлам упал. И ржавый гвоздь, 200, пол лица избороздил. Кровь течет по подбородку, боль и стыд, и нету сил.
Девы, прадеды и деды, где ты рот угасший мой? Ну что ж ты в жизни, только беды? Что ж я брошенный такой? Поднимитесь-ка стеною, все родные мужики. Полюбуйтесь-ка страною, храмом, внуком без руки.
Вдруг Иван запнулся словом и наверх свой взгляд вознес. Весь в крови, в венце терновом, на него смотрел Христос.
Все ушло, что было рядом. Груды хлама, гниль, росла. Жизнь ушла. И стало взгляд, только взгляд и встречный взгляд. В первый раз за полстолетия в этой жуткой пустоте человека взглядом встретил Бог, распятый на кресте.
Ведь там удивительная судьба в спектакле в этом. Вот этого Ивана, которого мы видим, да, вот в процессе спектакля, пьющий, однорукий инвалид, который пропил все. Как про него говорит один из героев, все отдаст из-за сивухи. Ну, все сменяет на стакан. Бывший пахарь, бывший ухарь, а ныне
спившийся
Иван. И буквально каким-то промыслом он оказывается у старца, который живет недалеко от их деревни, в скиту. Вот Игорь как раз Борисович играет этого старца. И он попадает к нему навстречу. Он приходит к нему, убитый своим горем, своими грехами. А уходит, улетает, окрыленный, совершенно изменившийся человек. И дальше мы смотрим, как через его судьбу меняется судьба этой деревни. Ведь они действительно, как мы уже ранее говорили, они не сеют, не жнут, а только пьют. И деревня сначала со смехом его приняла, когда он вернулся к ним, и сказал им: «Слушайте, а давайте церковь восстановим». Они подумали, что он сошел с ума. Там так и звучат такие слова, что «да, нашелся, но беда, сошел с ума».
Огромный крест!
Нечего сказать.
Ой, да может точно могиле вместо главы поменять?
Да.
Или чего удумал с пьяну?
А может, руки наложить?
Ой.
Председатель стал каламом, значит, будет говорить.
Мы тебя везде искали.
Да.
Между прочим, все село от работы отдавали.
Да.
Что, скажи, произошло?
Что ж, скажу, родные люди, знаю вас не первый год. Может, кто меня осудит, может, кто-то и поймет. Если в чем-то провинился, то простите, верю в
вас.
Не подумайте, что с пьяным я несу какой-то крест. И теперь совсем не стану. Что случилось по словами, передать отряд и слов. Просто понял, что над нами был и есть и будет Бог.
Бога!
Сколько было за плечами и позора, и стыда. Но и есть Господь над нами. Спросит он. И что тогда?
И что тогда?
Дело каждого. Ну, словом, я хотел вас всех просить. Может, церковь восстановит?
Церковь?
Может, свечи станет жить?
Деньги-то взять.
А вот этот его призыв построить храм, на месте разрушенного храма воздвигнуть новую церковь, они воспринимают сначала просто как ненормального. И потом мы дальше смотрим, как вместе с Иваном меняются эти люди, совершенно другими становятся. И в финале они уже выходят на крестный ход все в белом, как символ преображения и воскрешения. И то есть вот эти сапоги, телогрейки, и вдруг все в белом, с хоругвиями. Спектакль вот таким образом заканчивается, под пасхальные колокола, под пение пасхального песнопения. Они все выходят на крестный ход на этот и призывают людей прийти в храм.
Ну, действительно, Христос воскресе, и Россия тоже воскреснет.
Воистину воскресе. Воистину воскресе.
Ну, вот вы знаете, мне же о вас сказал первым отец Олег. Я была в храме.
Духовник.
Вот расскажите немножечко о нем тоже.
Значит, да, это целая история и судьба. Театр, конечно, за глаза наш театр называют православным театром, несмотря на то, что мы... Сейчас практически находимся между небом и землей. У нас название «Наш благодатный дом», но дома как такового у нас нет. Театр открылся при храме. И батюшка, отец Олег, как раз, которого вы хорошо знаете, он благословил открытие этого театра, и он стал его духовником. И вот все эти годы, а батюшку мы знаем уже 25 лет, все эти годы батюшка с нами. И театр прекрасно существовал, он был при храме, все, но потом настоятель храма в преклонном возрасте, который 60 лет отдал этому храму, он почил. И на его смену пришел молодой священник из другой епархии, из Кирова откуда-то приехал. И батюшка, когда узнал про наш театр, на мой взгляд, он просто, ну, наверное, смутился. А мы к тому времени уже были лауреатами международных конкурсов, региональных, подмосковных. Мы уже были, премию губернатора не раз взяли. И вот что-то его, вот, ну, как, наверное, по молодости смутило. И он сказал, что ему театр не нужен. И мы оказались на улице.
Ну, да. Церковь – это не театр.
Да, ну, к сожалению, вот сейчас пока так происходит, вот, но все исполнители театра живут в поселке Лунёво.
Это сельское место.
Да, это далеко от Солнечногорска.
Ну да, там поярко.
Наши вот эти семьи многодетные, не каждый имеет машину. И ждем, когда все-таки в Лунёво...
Ну вот, я думаю...
Появится площадка.
Игорь Борисович и Наталья Ивановна... Это дело дворцов культуры. Сейчас их, правда, называют почему-то не дворец культуры, не дом культуры, а досуговые центры. Да. Но ведь не только досуг, нужна и культура. Нужно же и нравственность поднимать.
Знаете, просто происходит такой, к сожалению, небольшой перекос. С одной стороны, руководство прекрасно понимает, как важно духовно-нравственное воспитание населения.
Ну, конечно.
Понимают. А с другой стороны, вот взять даже, допустим, наш Дом культуры. У нас там чамбара японская, восточные танцы, ушу.
Танец живота.
Там все. Танец живота. А вот духовному русскому драматическому театру, вот, ну просто ну, как нам объясняют, что места нет. Ни места, ни времени для наших занятий там нет. Ну вот какое-то просто недопонимание.
А у вас занимаются бесплатно, конечно, да?
Да, конечно, да.
И вы зарплату тоже не получаете?
Нет, мы существуем только на личные средства, только. У нас никаких зарплат, никаких...
Ну, вам приходится где-то работать еще, да?
То есть, естественно, что все мы работаем. Я, например, работаю главным редактором газеты очень много лет. Вот, Игорь Борисович в другом...
Газеты какой? Местные газеты?
Газета... У меня несколько газет я веду, и православные дети. Делаю газету «Жизнь православная». Мы уже ее почти 20 лет издаем, эту газету, вот, с отцом Олегом, по его благословению. Mm-hmm. Плюс я делаю чисто мирские газеты тоже, ну, что называется, на хлеб, чтобы что-то заработать. Вот. И в театре играют у нас какие профессии? У нас инженеры, водители, врачи скорой помощи, педагоги, воспитатели детских садов, пенсионеры, студенты, школьники. То есть профессии совершенно разные, но как-то это, знаете, вот на исполнительском мастерстве совсем не сказывается. И вот тому подтверждение несколько отзывов, которые вот у нас есть в нашем архиве. На одном из последних спектаклей у нас был человек, который 50 лет руководил, был директором театра на Таганке, где играл Высоцкий. И он оказался на нашем спектакле. И вот он сказал, что впервые за 20 лет он увидел вот такую работу. Театры не ставят этого. Темы такие даже не берут. И был, ну, очень потрясен тогда.
Ну, да. Поэтому вы и востребованы. Я знаю, что вы ездите на гастроли, вас приглашают, да, с этим спектаклем, да?
Да, нас приглашают. Конечно, это большая для нас проблема, потому что все работают, учатся. Мы стараемся откликаться на те, вынуждены откликаться на те предложения, где нам предлагают сыграть выходные дни, там, суббота, воскресенье. Иногда какие-то отпуска свои подгадываем. Но, тем не менее, вот на
гастроли
вот ездим.
Ваши спектакли, они благотворительно все проходят, да?
Да, вы знаете, ведь у нас вот...
Я знаю, что в пансионате для стариков в Зеленограде, да, вы играете, да, постоянно, да?
Да, да, угу, да. То есть тематика спектакля вот этого «Русский крест» такова, что она, ко всему прочему, очень готовит душу людей вот старшего преклонного возраста. Мы, когда нас пригласили в этот пансионат, пансионат непростой, туда попадают, скажем
бывшие
так, элитные, да, туда попадают люди особо, с особой заслугой перед Москвой, Московской областью, Россией, вот, и, как правило, бывшие партийные работники. Конечно, мы каждый раз переживаем, какая будет реакция, как они воспримут, но для них это очень полезно, и они говорят, что душа их перестраивает, все плачут.
Я выступала, кстати, в этом пансионате, мне было очень, да, тяжело, очень тяжело.
И мы видим в начале спектакля эти лица, я всегда выхожу к ним поприветствовать их, поздороваться с ними, и они уже по моему костюму понимают, что сейчас пойдет неразвлекательная тема. Плясать с ними тут никто не собирается. И такое напряжение в глазах, и мы начинаем играть, но вот 2 или 3 года мы играем вот только в этом пансионате. У нас был только один случай, да, когда ушел человек со спектакля. Они потом сами рассказывают, что сначала, говорит, внутри все противится, не хочется даже это слышать. И потом, говорит, вдруг постепенно как бы начинает душа раскрываться.
Генетика вот открывается, конечно.
И, да, все. И уже потом буквально невозможно оторваться, потому что я очень часто поначалу просто смотрела, думаю, такая тишина, что ушли, что ли? Выглядывала, думала, что зал уже пустой. А вот такая смертельная тишина стоит. До самой последней. И вот мы выходим, когда с хоругвями, поклон у нас идет. И опять тишина. Они прийти в себя не могут. То есть какие-то там секунды, просто гробовая тишина стоит, и только потом они кричат «Браво!»,
ну, видите, аплодируют. Наталья Ивановна, в этом пансионате, если мы о нем говорим, то там действительно люди, которые всю жизнь прожили благополучно. Да. Для них это, ну, как бы государство все делало. А может быть, на генетическом уровне? Ведь все мы из деревни, да, где-то далеко, да? И вдруг это вот такое, такие, да, такая правда, такая боль, и они вспоминают себя, вспоминают Россию. Они...
Где ты был, мой сын жестокий? Я стучался в дверь твою, послал к тебе пророка, говорил про жизнь в раю, исцелял тебя в болезни, в печали утешал, ждал тебя, но бесполезно. Звал тебя, но ты не внял. За твою больную душу на Голгофе был распят и просил, но ты не слушал. Ты себе готовил ад. Ты прельщался красотой, властью, славой земной. Ты смеялся надо мною. Путь избрав себе иной, ты презрел мои старания, поселив в душе разврат, и грешил без покаяния, и гордыней был объят, прожил, душу убивая для утробы, словно зверь, ни молитв, ни слез не зная. Что же хочешь ты теперь?
Мы все на это способны, но мы забыли, что мы все смертны. И мы не можем вечно жить. Поэтому надо все минуты, которые остались в нашей жизни, помнить об этом и ходить в церковь, и помнить этого Ивана, и поставить ему свечу, и помолиться не только за него, но за эту трубу, которая,
спасибо вам большое,
тщательно готовила этот трудный спектакль. Это очень трудный спектакль. Они перешили все в себе. Они не просто играли, это не просто артисты, это артисты от души. Это все душевные артисты, не только народные, но душевные. Поэтому мы вам очень благодарны. И возвестит Бог вам за ваш труд. Носите Господи.
Вот скажите, пожалуйста, а у вас все семьи, да?
Да.
И отец Олег Кудряшов?
Кудряков.
Да, отец Олег. У него театральное образование, по-моему, тоже.
Вы знаете, у него нет театрального образования, но он увидел просто в театре возможность площадки для проповеди.
Да. Да, и вот вы очень хорошо сказали, что стариков, дети, ладно, они придут, они чуткие.
Да.
Они в церкви достаточно им услышать, и душа разговаривает с ангелами. А вот эти закоснелые,
да,
старые, бывшие комсомольцы, комсомолки, так вспоминают о тех, да, о тех.
Знаете, иногда подходит, вот на последнем спектакле подошел старичок, как оказалось, ему 102 года. 102 года! Он говорит: а вы знаете, у вас на сцене стоит наш храм из нашей деревни. А я просто из интернета для декорации выбирала фотографии разрушенных храмов буквально случайным попаданием. И он говорит: так это же мой храм, Успение, из моей деревни. А другая подошла на этом же спектакле и говорит: вот вы сегодня показывали комсомольцев, которые разрушают храм. А там есть эпизод, вот, где Игорь как раз тоже играет, где комсомольцы, значит, со своими этими плакатами «Религия, опиум для народа», они приходят разрушать храм, у них там веселье, танец, и вдруг появляется старец. Когда старец говорит эти слова, и появляется этот ангел, но уже в черном платке, да, в черном платке, с золотым своим этим венцом, и она кидается ко всем вот этим, кого вот скрутила, мужика-то, они стоят как копанные, и ангел бросается к ним, что душа к небу, и страшно ей. И как она играет эту роль по всему спектаклю. Она не однажды появляется. Вот эту роль ангела у нас играет девушка 14-летняя. Семья целая, Коваленко. Играет папа, играет сын, играет дочь. Вот. И Лиза исполняет эту роль, которая идет разбросана по всему сценарию вот этого спектакля, не проронив ни одного слова. Но все зрители ее отмечают. Вот, пожалуйста, исполнительское мастерство, ни одного слова. Но, тем не менее, Господь, вот именно Господь им всем да, вот от станков, от своих там инженерных дел, от врачебных каких-то кабинетов. Ну, вот невероятное воздействие, невероятную поэму написал Николай.
А сценарий кто писал?
Вот сценарий написала как раз вот эта волгоградская сценарную разработку. Угу. Как она все это скомпоновала, это вот...
И у вас какие-то еще свои добавления?
Конечно, да? Конечно, да, потому что, естественно, что Елена Александровна Дмитриева в Волгограде, которая, она рассчитывала на своих, у нее в основном студенты играют. А у нас вот разного возраста, да. И используя это, я переписала, конечно, сценарий под своих исполнителей. Вот. Но, тем не менее, конечно, волгоградцам большой низкий поклон за то, что вот они поделились вот этой, собственно говоря,
своей... Ну вот если они нас смотрят.
Я надеюсь, сейчас, что да, смотрят. Да. Большое им просто христианское спасибо такое. Вот. Спасибо, спасибо и спасибо.
Ну, вы же живете вот в этом Лунёве, да? Это типа сельское поселение.
Да, это такое. Сельское поселение, ну, достаточно большое.
Вот поселение. Ваш театр должен быть визитной карточкой этого поселения. Я думаю, что все будет хорошо. У вас сейчас там новое, по-моему, руководство. И какое-то помещение в Доме культуры должны дать. Мы или тоже, они предлагают да. вам по аренде?
Да, мы очень надеемся, ведь, Нина Васильевна, год-то 2019 президент объявил годом театра. Ну вот по-любому какая-то у нас надежда, что все-таки...
Тем более театр народный, любительский театр, православный театр.
Мы ведь существуем исключительно на то, что вот люди добрые, буквально несколько человек. Но они всегда какую-то копеечку дают, узнают о наших спектаклях, перечисляют там, привозят. И мы существуем, вот 3 года подряд мы становимся победителями 2-й премии губернатор Московской области, наше Подмосковье. А за что он дает эту премию? Он дает ее за наш спектакль как социальный проект, потому что мы ездим в воинские части, мы ездим в центры социального обслуживания, мы ездим в школы, мы ездим в кадетские корпусы, вот недавно несколько спектаклей показали, ну, естественно, что и гастрольную деятельность осуществляем исключительно на бесплатном варианте. Мы не берем ни копейки.
Во славу Божию.
Не с государства. Мы за все эти годы, сколько мы существуем, ни с государства ни копейки, ни с каких-то муниципальных властей. Вот, но премию губернатора ее ведь тоже надо получить. Это надо... В этом году было 36 тысяч заявок. И вот нужно было среди этих 36 тысяч оказаться, чтобы получить...
А что, там одна премия? Там же много?
Да, но вот вы представляете, какое количество?
Это заявок,
просто
да?
Просто космические цифры. Это очень тяжело. Я каждый раз собираю все это, вот что показать. Вот, ну, слава Богу, эта возможность нам дает... Вот Игорь как раз отвечает за реквизиты, за всю постановочную часть.
Костюмы
приготовить,
сшить, да.
Шить костюмы. Мы, естественно, это заказываем, нам шьют эти костюмы. То есть вот эта премия, она единственная, на что мы можем жить, и вот пожертвование тех вот людей добрых, ну, поклонников
театра. У вас такой творческий союз, я наблюдаю за вами, Наталья Ивановна. Вы такая эмоциональная, вся горите, а такой спокойный муж, он действительно как старец сидит.
Мы такие разные, но все-таки мы вместе.
А что вас привлекло к театру?
Жена.
Мне, ну, как сказали, да. Из того, что было, я его слепила. Мне, конечно, это нравится очень. И, конечно, я, самое главное, хотел бы выразить очень большую благодарность всем тем, кто у нас там играет, всем тем, кто занят. Потому что это...
Подвиг.
Это не просто подвиг.
Подвиг, подвиг, но и удовольствие тоже. Люди выражают себя.
Да.
Но это большая жертва, понимаете?
Конечно.
Потому что у всех семьи, у всех свои заботы. И выделить вот это единственное время, которое ты оставляешь на то, чтобы сделать что-то дома, да?
А нужно
играть,
даже
понимаете?
На грядки надо идти.
Да, у кого-то есть огороды, у кого-то там...
Театр.
Кому-то сарай надо чинить, кому-то дачу надо достраивать, но люди собираются, оставляют это в стороне и идут и жертвуют собой ради того, чтобы вот это произведение показать другим людям.
А самое
чтобы они приобщились вот к этой поэме.
Самое интересное было, знаете, как они приходили в театр? Я же бегала по храму и просто видела вот типаж. И шла, подходила, вот этот у меня на Ивана пойдет, вот это вот на женщину пойдет.
То есть вы из общины,
из,
да?
прихожан, да, храма. Вот после окончания богослужения я подходила к ним, давала сценарий, говорю, вы почитайте. Нет, 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 почитайте. И каждый раз они приходят на репетицию, приходили, и с порога говорили, Наталья Ивановна, простите, я пришел сказать, что я играть не смогу. Вот, и я, ну, тут уже на хитрость, ну, тогда просто почитайте, посидите. Но в итоге никто не ушел, вот все остались.
Но на Ивана нужна, это же характерная роль.
Тем не менее, вот на Ивана, это удивительно, вот даже вот этот главный герой, который играет Ивана, у него фотографическое сходство портретное с Николаем Мельниковым. Это поразительно, это практически одно лицо. Как это случилось? Каким образом? Тем не менее, вот произошло именно такое вот совпадение. И все остальное.
Вот фотография, да, Николая, да, Мельникова. Посмотрите, какие у него огромные глаза.
Да.
Огромные голубые глаза. Это он еще в армии служил, еще сигаретки курил.
Да.
А потом он, в общем-то, собирался, по-моему, постриг принять.
Ну да, последние полгода до того, как вот его убили, последние полгода он жил уже в Козельске. Постоянно окормлялся у отца Ильи, он тогда был игуменом монастыря, и он к нему приходил. И, собственно говоря, было уже в нем рождено решение принять иночество. Ну вот, собственно говоря, на этом моменте и...
Ну он и принял. Ну, по... Русский крест и иночество.
По идее, там, да, 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 да. Для нас ведь какое счастье. Чем еще отличается наш спектакль «Русский крест»? Тем, что в нем звучит голос Николая Мельникова.
Да?
Да. Буквально за 6 дней до своей гибели он успел на радио записать «Русский крест». Он его прочитал, и сейчас на просторах интернета.
И у вас запись есть?
Да, и мы включили, вот в несколькие моменты, мы включили, и звучит голос Николая. Для нас это тоже молитвенная поддержка. Мы каждый спектакль начинаем с того, что мы читаем свои обычные молитвы всегда на начало дела, обязательно молимся перед началом спектакля, и обязательно читаем поминальную молитву Николаю. Мы всегда его поминаем. Он... А тут недавно буквально тоже...
Смотрите, духовная связь.
Да,
конечно.
Открыла какую-то его книжку, маленькую такую, и вдруг читаю там стихотворение, где он пишет в конце о том, что друзья вы мне были или враги. И в конце этого стихотворения он пишет, что без разницы, мой уход для вас большая утрата или маленькая, хоть однажды прочтите молитву.
Поминайте,
и поставьте свечу.
И поставьте свечу.
А мы ведь каждый раз читаем ему вот эту поминальную молитву, не выходим играть, пока мы не помолимся об упокоении души Николая.
По весне лишь снег растаял, только высохла земля, стали миром церковь ставить от фундамента с нуля. А в России все сначала не впервые начинать. Истреблялось, исчезало, а потом глядишь опять из-под пепла, из-под праха, где чернела пустота, после крови, после страха вырастала красота. Осветили место храма, помолились и пошли. Загудела пилорама, камни, доски повезли, лес везли, раствор месили прямо с раннего утра, а за всем трудом следили дел церковных мастера. Поработают, устанут, отдохнут, попьют воды, и всегда ростка помянут. Вспомнят все его труды. Сколько верст по бездорожьям проходил он, кто сочтет? Но что всех трудов дороже, свой народ собрал в народ.
Вот, это, связь идет, она постоянно, я сейчас
потом
очень...
хорошо, что у вас есть духовник.
Да, но вы знаете, вот на этом пути нельзя никак. Мы бы, наверное, давным-давно бы уже сломались. Потому что вот мы когда сыграли «Русский крест», была премьера, то через неделю нас попросили освободить Дом культуры, вот как раз тот самый Лунёва, куда мы, ну, успешно устроились и занимались уже там все, и сыграли несколько детских спектаклей, вот, семейных. И вот на «Русском кресте» нас все. Сказали, что вот места нет, у нас тут спортивной секции некуда размещать.
Да, спортивная секция важнее.
Да, и вы знаете, я вот просто без обид, а вот именно просто какое-то недопонимание у людей. Они не понимают, что, ну, людей же надо воспитывать. Как же можно выгонять? Но нас попросили освободить помещение, а у Николая Мельникова в «Русском кресте» есть такие слова. «Знаю, нет пути назад. Без креста спасенья нет. Если тьмою все объято, то иди, ползи на свет». И неведомая сила просыпалась в нем опять. Боль куда-то уходила. Можно сесть и можно встать. И сухарь перед дорогой в чистой луже размочить. Вот и все. И слава Богу, раз я встал, то буду жить. Так и мы взяли свой крест,
да,
и идем с этим крестом и своим спектаклем. Продолжаем работать, продолжаем встречаться со зрителями, продолжаем дело проповеди. Это наша главная задача. А по отзывам самих исполнителей, самое счастливое время в их жизни – это минуты, которые они провели в храме и на сцене. Потому что духовное. Потому что родное, капля вечности.
Родное, капля вечности.
В каждом его слове.
Вот такой, и, казалось бы, простые очень слова.
Да, такую поэму.
Никаких таких написал. Образов надуманных. Ничего этого нет. Ни лозунгов. А вот трогает душу. Потому
и
что
наша
правда.
Вот эта деревня, которая выходит в конце спектакля, это символ того, что Россия возродится через возрождение храмов.
Воскресение Твое Христе спасе, ангелы поют на небесе, и нас на земле сподоби, чистым сердцем Тебе славить.
Если вам, когда случится, скид Петровский посещает, вся работа завершится. Будет храм уже стоять.
Вы зайдите, не ленитесь. Свеч купите восковых.
За Ивана помолитесь. И за всех других православных наших братьев, кто в родную землю лег. Для молитвы неба хватит, потому что в небе Бог.
Нам надо поднять храмы, ведь Николай Мельников, он в 90-е годы там оказался даже в Думе, в правительстве, и он очень быстро там понял, что не митинги, не забастовки спасут Россию, а молитва. Одна единственная молитва сильнее вот этих тысяч голосов на баррикадах.
И ангел ведь существует у любой разрушенной церкви. Литургия служится, даже разрушенный храм, останки. Вот эти 70 лет ангелы плакали и служили.
Он так и пишет, да? Там. Каждый храм при построении Бог по ангелу дает. И находится в служении в этом храме ангел тот. Он бесплотный и незримый. До скончания века тут. И крылом его хранимы. Люди Богу воздают и молитвы, и обряды, и причастие благодать под его небесным взглядом. Хоть его и не видать.
Хоть его и не видать, да. Ну что же, Наталья Ивановна, действительно вы правы, потому что творчество Николая Мельникова равнодушным оставить никому не может. Это наша жизнь. И он не боится называть вещи своими именами. Вот письмо, да, письмо от сельских жителей куда-то наверх, начальству. И он пишет: нет к нам внимания, хозяина нет, былого нет уважения. Для нас он не белый, наш белый свет, тленье вокруг, тленье. деревни, как лодки, ложатся на грунт, объятые тьмой громадной. Не будет протестов, не вспыхнет бунт бессмысленный и беспощадный. Мы очень устали. Порою ночной нам стало нередко сниться, как слезы свои загребаем рукой и сеем, словно пшеницу. Вот эта боль, эти слезы. Надо играть этот спектакль, чтобы было воскресенье. И вы несете также русский крест, вот этот русский крест, чистый образ, на мой взгляд, выдающегося поэта, нашего современника. Он родился в 66-м году. Ведь мог бы жить и жить. Но русский крест он донес до конца. Но благодарю вас. Благодарю вас, что сегодня вы здесь. И это тоже промыслительно. Это, наверное, тоже молитва Николая Мельникова. И я так рада, что мы вам, дорогие телезрители, открыли такого замечательного русского поэта, нашего современника. Он родился в 1966 году. Так рано ушел от нас, но слово его живет. А мы люди не цифры, мы люди слова. Вы согласны со мной?
Да.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!